Полезное радио. Здоровье.
Это радио «Комсомольская правда», и вот вчера, 24 марта, проходил Всемирный день борьбы против туберкулеза. Это памятная дата, которая ежегодно 24 марта отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения. И напомню, что в 93 году туберкулез был объявлен глобальной проблемой. Вот остается ли он таковой, мы сегодня поговорим с нашими гостями, специалистами. С нами сегодня Наталья Камаева, главный внештатный специалист, детский фтизиатр. Здравствуйте, Наталья Геннадьевна.
Здравствуйте.
И главный внештатный фтизиатр, также с нами Игорь Анатольевич Черняев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, так вот, 385-0923, напомню, телефон нашего эфира. Скажите, пожалуйста, остается ли туберкулез глобальной проблемой, которая, собственно говоря, вот на чем заострил внимание ВОЗ в 93 году? Поменялось ли что-нибудь за 25 лет прошло фактически, да?
К сожалению, в глобальном масштабе туберкулез остается проблемой. Всемирная организация здравоохранения считает туберкулез убийцей номер один среди инфекционных заболеваний. В мире умирает много людей от туберкулеза. 1,7 миллиарда людей инфицированы этой страшной болезнью.
Носит сколько?
1,7 миллиарда.
Серьезно?
Треть Земли.
Вот
треть
это,
населения
да.
Земли. Население. В том числе жители Свердловской области.
Слушайте, давайте мы сразу, вот просто для тех, кто в танке, потому что я, например, 500 раз слышал слово туберкулез, разумеется, и тысячу раз читал, не знаю, там, статьи на Википедии, но у меня так и не сложилось понимание, что же это такое.
Это инфекционное заболевание, которое передается чаще всего от человека к человеку. Вызывает его микобактерия туберкулеза или палочка Коха, названная так в честь ее первооткрывателя Роберта Коха. Как раз 24 марта 1882 года он делал доклад на терапевтическом обществе в Берлине. И с тех пор считается этот день знаковой датой. Угу. Вот. Значит, туберкулез передается от больного человека, который находится в запущенной стадии заболевания. У него происходит распад тканей легких. И он выделяет микобактерии туберкулеза в окружающую среду. Это называется открытая форма туберкулеза, если по-старому. Uh-huh. И заражает окружающих людей. Но не все заболевают. Заболевают примерно 10% от всех инфицированных. Притом часть из них заболевает первые 5 лет после контакта. Остальные заболевают в течение всей жизни, когда сложатся те или иные неблагоприятные условия. Такие как, например, возникновение иммунодефицита. Вследствие, например, перенесенного гриппа или кори. Вследствие вируса иммунодефицита человека.
То есть, некое снижение иммунитета,
конечно,
да, естественно?
Защитных сил в целом.
Хорошо. А есть ли какой-то способ предотвратить, ну, искусственно имеется в виду, предотвратить заражение?
Есть.
Прививки?
Есть.
Да, давайте... Да.
Наталья Геннадьевна лучше скажет.
Да, ну, вакцинация против туберкулеза – это обязательная профилактическая мера, которой подлежат все новорожденные дети, у тех, у кого нет медицинских противопоказаний в роддоме. Те, у кого есть медицинские противопоказания, прививаются позже в условиях поликлиники, по месту жительства. Но эта мера профилактики обязательна. Почему? Значит, вакцинация, ну, она где-то в 15-16 раз защищает, вернее, снижает риск инфицирования и заболевания туберкулезом.
То есть не полностью, но
не
существенно.
Не полностью, но существенно. Значит, если ребенок привит, то, встретившись с микобактериями туберкулеза, с той палочкой Коха от больного человека, который выделяет в окружающую среду микобактерии, может заразиться, но если количество микобактерий небольшое, то иммунитет ребенка может полностью справиться. Угу. Если же ребенок живет в условиях туберкулезного контакта, допустим, кто-то из родственников или сосед больной туберкулезом, такое, к сожалению, у нас наблюдается такие ситуации, ребенок ежедневно может инфицироваться, ну, тогда он заболеет, но у него не разовьются потенциально летальные формы туберкулеза. То есть те самые тяжелые формы, генерализация инфекции, когда поражаются жизненно важные органы, которые могут, ну, эти поражения могут приводить к летальному исходу. То есть прививка – это очень действенная профилактическая мера, которая защищает ребенка от самых тяжелых последствий туберкулеза. Если заболевает ребенок привитый, то и туберкулез у него протекает, как я уже сказала, более благоприятно, не так злокачественно.
Вы знаете, сложилось у нас в обществе, есть такое слово «стигма», которое сейчас вот зачастую используется, да, сложилось у нас такое мнение, и туберкулез часто стигматизирован в этом плане бывает, что это заболевание, которому подвержены, ну, скажем так, социально неблагополучные слои. И мы этот вопрос поднимали здесь какое-то количество времени назад, лет 5, наверное, и нам позвонила в прямой эфир женщина, которая призналась в том, что она больна туберкулезом, но она владелица бизнеса какого-то, да, то есть у нее все хорошо с деньгами, она там периодически достаточно большие средства вкладывает в поддержание собственного здоровья как раз-таки, да. Скажите, пожалуйста, то есть... нету вот этой самой стигмы, про которую я сейчас сказал. То есть туберкулез, он может поразить-то любого. Все верно?
Совершенно верно.
Если мы посмотрим на структуру заболевших, примерно 2-4% – это лица-бомж.
Без определенного места жительства.
Да, лица без определенного места жительства. Процентов 10 – это лица, находящиеся в местах лишения свободы. 1.5-2% иностранные граждане, которые заезжают уже больные туберкулезом на территорию Российской Федерации. И здесь их выявляют. А остальные граждане – это наши с вами соседи. В том числе учителя, врачи, бизнесмены, полицейские,
люди
журналисты.
Люди благополучные, другими словами.
Да, социально адаптированные.
Так. Да, пожалуйста.
Заболевать может каждый, я имею в виду, той патологии, которая снижает реактивность организма. То есть хронические заболевания к определенному возрасту. Уже, в общем, люди накапливают какие-то определенные хронические заболевания, которые могут вот ослаблять резистентность организма. И, конечно, большинство взрослых в нашей области, в нашей стране к определенному возрасту уже инфицированы. И инфицированы длительное время. Соответственно, при снижении иммунитета развиваются так называемые вторичные формы туберкулеза. То есть у уже давно инфицированного человека. Ну, это взрослые люди, которые заражены уже несколько лет назад.
Для понимания также. Вот вы принесли такую, не знаю, как это листовка называется? Флайер,
листовка,
да?
Листовка.
По сути, да? Что такое пуговка или как работает манту? То есть это та самая проба манту, насколько я понимаю. Все, кто в школе учился, я думаю, это проходили неоднократно, да? Со школьниками понятно. То есть я так понимаю, что это, как это называется по-современному, скрининг.
Скрининговые,
да?
Методы обследования.
Скрининговые методы обследования. Да. То есть выявление на каких-то там стадиях, да? Причем регулярные, наверное, ежегодно это ставится.
Да.
И эта самая проба позволяет выявить... Что, болеет ребенок или не болеет?
Инфицирован
или нет?
В настоящее время у нас две пробы существуют. Значит, с года до 7 лет всем детям проводится ежегодно проба МАНТУ. Дети, у которых есть какие-то медико-социальные факторы риска, им проводится проба дважды в год. Значит, с 8 до 17 лет у нас другая проба существует. Проба с Дескин-тестом. Но эта проба более... эффективная, можно так сказать, но не позволяющая отобрать детей на ревакцинацию. То есть у нас 6-7 лет существует в соответствии с национальным календарем профилактических прививок ревакцинация. Отбор на ревакцинацию осуществляется по пробе МАНТУ. После уже возраста, когда проводится не всем детям, определенной части детей ревакцинация, уже проба МАНТУ не показана, а скрининг можно проводить с помощью Диаскин-теста.
Вот. Дети... А что это за тест?
Тест – это кожный тест, то есть он во многом схож с пробой МАНТУ, да, но пробе МАНТУ уже практически больше 100 лет, значит, и состав у нее довольно такой разнообразный, вот, поэтому иногда бывает, ну, у привитых детей, в частности, да, дети же вакцинированные, и проба МАНТУ, она дает положительный или сомнительный, ну, в общем, результат положительный чаще у детей, которые хорошо, качественно вакцинированы против туберкулеза. То есть у пробы МАНТУ это вот еще одна из функций, это проверка или, как это сказать, отслеживание, что ли, напряженности поствакцинального иммунитета. А Диаскин-тест, он дает положительный результат только у лиц, которые инфицированы патогенными микобактериями.
Понятно.
То есть теми, которые вызывают заболевание.
Сразу вопрос. Можно ли мочить МАНТУ? Вопрос, который со школы еще существует. Я сейчас смотрю, Игорь Анатольевич закатил глаза, так немножечко.
Нет, вообще, серьезно. Вообще... Да, наш любимый вопрос, Наталья Игоревна.
Я понимаю.
Да. Когда препарат Диаскин-тест или туберкулин только введены в кожу, ну, вот, допустим, в этот день, конечно, идти в баню или в бассейн не рекомендуется. Но, в принципе, посещать душ там, или, допустим, попасть под дождь или помыть посуду.
Ничего страшного.
Ничего страшного. Нельзя тереть мочалкой, скрабами и так далее, дабы не было притока крови к коже в этом месте, ну, чтобы, так сказать, не усилить реакцию, чтобы потом уже фтизиатрам не думать все-таки, что же это.
Чтобы,
случайно или...
Ну, понятно. Да. Прошу прощения. А в таком случае, по поводу пробы манту, периодически еще, знаете, ходили слухи о том, что это вредно, да зачем, да как и так далее. Я понимаю, что, может быть, это уже пережитки там давно ушедших дней, но тем не менее. Тем более, что вы называете, там, вводится препарат туберкулин.
Ну, да? Знаете, это не пережитки, к сожалению. Все-таки сейчас мы наблюдаем некоторое увеличение доли отказов родителей от кожных проб. Это, ну, явление, конечно, очень-очень нас беспокоит, потому что мы-то все-таки специалисты в этой области, и вообще все врачи понимают, насколько важно в нашей области, в нашей стране, насколько важным является проведение ежегодного скрининга. Проба манту и диаскин-тест позволяют выявить инфицирование, вот буквально его поймать. Почему? Вот первый год после инфицирования, это время называется ранний период первичной туберкулезной инфекции, в это время ребенок очень подвержен, вот когда он инфицируется в первый год, развитию туберкулеза первичных форм. Поэтому и нужно поймать для того, чтобы в последующем провести комплекс профилактических лечебных с профилактической целью мероприятий, чтобы помочь ребенку справиться с инфекцией, чтобы он не заболел. И вот, пользуясь эфиром, хочется еще раз сказать родителям: проба манту, диаскин-тест, эти тесты абсолютно безопасны, они разрешены для массового применения, для скрининга для детей в нашей стране.
Вот это
они
важно,
очень
это важно,
эффективны, да. И я очень прошу родителей не лишать своих детей права на профилактическую медицинскую помощь, на раннее выявление туберкулеза, потому что если развивается туберкулез, то это уже лечение, длительное лечение, это остаточные изменения в органах, чаще всего в легких, это ребенок выпадает из учебы, то есть это много-много минусов, ну и инфицированный человек, конечно, у которого не проведены профилактические мероприятия, у него в последующем намного выше риск заболеть туберкулезом. То есть я прошу родителей любить своих детей.
Не пренебрегать.
И не пренебрегать.
Я напомню, с нами сегодня Наталья Камаева, главный внештатный специалист, детский фтизиатр. Мы также, напомню, у нас в гостях сегодня Игорь Анатольевич Черняев, главный внештатный фтизиатр. Прервемся мы для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Через минутку продолжим.
Полезное радио. Здоровье.
Это радио «Комсомольская правда». О туберкулезе мы сегодня говорим. Я напомню, что вчера, 24 марта, отмечался Всемирный день борьбы против туберкулеза. По инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1993 года эта дата как раз-таки и отмечается. И цель Всемирного дня борьбы против туберкулеза – это повышение осведомленности о глобальной эпидемии и усилиях по ликвидации этой болезни. Давайте вот чего поговорим. О чем, вернее, поговорим еще. С детьми все понятно. Про взрослых. Как понять человеку, что он, не знаю, там, болеет или подвержен и так далее? Вот с этой точки зрения.
Взрослому
человеку.
Взрослый человек должен относиться к себе внимательно. Должен, так сказать, при появлении первых симптомов нездоровья лучше обращаться к врачу-специалисту. Какие это могут быть симптомы? Говорят, туберкулез – самый великий обманщик из всех инфекций. Может скрываться, он может напоминать хроническую усталость. Человек начинает уставать, у него снижается работоспособность. Появляется какая-то потливость по вечерам. Температура незначительно повышается до 37 градусов. Начинает покашливать, теряет в весе. Многие это списывают на стресс, на курение, которая, кстати, повышает риск заболевания туберкулезом в 24 раза.
В 24?
В 24 раза. В том числе пассивное курение.
Это, опять же, вы говорите про статистику сейчас.
Это про статистику, это практика, к сожалению. Курящие болеют чаще, значительно чаще. Дальше появляется у человека мокрота.
Когда он кашляет,
да, когда кашляет. Да? Вот. Это признаки нездоровья. Это грипп, может напоминать грипп. И так далее. Человек должен относиться к себе внимательно. И когда он чувствует признаки нездоровья, надо обращаться к врачу, надо обследоваться и регулярно проходить профосмотр. То есть регулярные профосмотры позволяют захватить у взрослого человека болезнь на ранней стадии.
А как врач, не выполняя вот этих самых тестов, например, выявляет, болен пациент или не болен? Или все-таки они как раз-таки проводятся, эти самые тесты?
Врачи выполняют эти тесты. Прежде всего идет осмотр пациента, его расспрос, обследование. Слушаем пациента с помощью стетофоноэндоскопа. Далее отправляем на лучевое обследование. Сейчас рентгенологическая техника у нас вся цифровая. То есть доза облучения безопасная. Она, наверное, раз в 100 меньше, чем была, ну, примерно 10 лет назад. Цифровые флюорографы, которые применяются, невысокого разрешения и позволяют видеть мельчайшие детали в легких человека.
Давайте вот на этом моменте относимся. Значит, насколько я понимаю, есть, ну, не то что показание такое, да, но рекомендация проходить флюорографию где-то раз в полгода. Это так?
Не для всех категорий. Смотрите, для всего населения, поскольку у нас уровень еще достаточно высокий по сравнению с Российской Федерацией, у нас рекомендовано проходить всему населению старше 15 лет один раз в год.
Так.
Но два раза в год проходят группы медицинского и социального риска. Кто это? Это военнослужащие, заключенные, медицинские работники и лица, имеющие хронические заболевания. Два раза в год. Угу. Такой интервал позволяет захватить развитие болезни в самой начальной стадии, когда еще не появились симптомы, о которых мы говорили. И вылечить человека. Туберкулез – это излечимое заболевание.
Излечимое все-таки?
Абсолютно.
До чего мы еще дойдем?
Абсолютно. Угу. И вылечить, и человек больше никогда в жизни об этом не вспомнит. Гораздо хуже, когда туберкулез выявляется уже в развитой стадии, когда уже есть вот симптомы, о которых мы с вами говорили.
Угу. Хорошо. Что позволяет увидеть та самая флюорография?
Изменения в легких, изменения в ткани легких.
Наметанный глаз специалиста сразу увидит, что вот есть признаки.
Есть какие-то признаки нездоровья. Да, есть какие-то изменения в легких. От 3 мм на флюорографии. Затем проводится дообследование, в том числе с применением компьютерной томографии, диаскин, тестов взрослых. Забирается мокрота и так далее, и так далее, и так далее. У нас сейчас есть современные методы молекулярно-генетического анализа возбудителя. Несколько часов, и мы знаем состав мокроты. Угу. Есть там возбудитель или нет, какой возбудитель и так далее. И назначаем правильное лечение.
По поводу излечения все-таки хотел с вами поговорить. Да? То есть жизненно важно, чтобы заболевание было диагностировано на ранней стадии.
Да.
Как, собственно, и с онкологией, как со многими другими заболеваниями, там, не знаю, сердечно-сосудистой системы в частности.
Безусловно. Да?
А что позволяет? Хорошо, давайте так. Вот приходит человек, например, на, не дай бог, конечно, никому, но тем не менее, приходит он на флюорографию при, допустим, каком-то трудоустройстве или какой-то процедуре еще, да, или просто там направили, или просто решил сам сходить. А есть некие изменения в легких. Что происходит дальше? Допустим, у него подтверждается диагноз.
Ну, прежде всего, когда увидели изменения, его направляют к врачу-терапевту для дообследования. Потому что процентов 12-15 – это туберкулез, то, что мы выявляем во время флюорографии. А 85% – это другие заболевания.
Ну, как-то воспаление легких может там...
Да, в том числе паразитозы, онкология, к сожалению, тоже выявляется очень много. Флюорография – это универсальный метод выявления заболеваний легких, очень действенный в нашей стране.
И дешевый.
Недорогой, согласен. И безопасный. Угу. Далее пациент направляется к врачу-фтизиатру. Надо обследование и в случае установления диагноза на лечение.
Лечение, что это, таблетки?
Таблетки, инъекции, патогенетическая терапия, помогающая восстановиться организму. И лечебное питание. Усиленное лечебное питание.
Что оно в себя включает?
Высокобелковая диета. То есть она включает мясо, рыбу, разумеется, курицу. Злаковые продукты.
Для регенерации ткани это так работает?
Да, для иммунитета, для регенерации ткани, для восстановления всех защитных сил организма и для облегчения переносимости терапии.
То есть, правильно ли я понимаю, что в принципе сейчас при современном развитии медикаментов, подходов к терапии, туберкулез – это не приговор?
Нет, далеко нет.
А скажите мне, пожалуйста, вы как фтизиатры, у меня всегда, кстати, вот было это с самого детства еще, да, такой вопрос в голове, да, вот, а как врачи не заражаются? Ну, там, приходя к больным, например, людям, особенно к больным туберкулезом. Я понимаю, что, наверное, там повестки помогают, но тем не менее, вот серьезно абсолютно. Ведь вы контактируете с огромным количеством больных.
Да. Соблюдаем меры безопасности. У нас спецодежда, средства защиты органов дыхания в виде респираторов. кроме того, режим обработки помещений. Да,
да, угу. Ну и в самих противотуберкулезных учреждениях действует комплекс инфекционной безопасности, начиная от режимных моментов, это разграничение потоков пациентов.
Чтобы они не пересекались, конечно, просто.
Да, это дезинфекционные мероприятия, дезинфекция поверхности, воздуха, ну, вентиляция, современная вентиляция. Это очень действенный механизм защиты, обеззараживания воздуха. То есть та среда, через которую в основном микобактерии туберкулеза и передаются, очищение воздуха. Ну и конечно, да. Врачи знают, с чем они сталкиваются, естественно, соблюдают все меры безопасности, ну и хорошо питаются.
Вас как детского фтизиатра хочу спросить, а дети и взрослые по-разному переносят болезнь и может быть, излечиваются по-разному?
Ну, конечно, дети и взрослые по-разному переносят болезнь. Вообще, в детском возрасте есть, можно так сказать, такие периоды, когда дети наиболее подвержены инфицированию и заболеванию, особенно тяжелыми формами. Вот у нас такие периоды – это первый год жизни, вообще ранний возраст – это дети до 3 лет, с 0 до 3 лет. Дальше предподростковый, подростковый период. Почему? Подростки – это вообще отдельная такая категория детей. Но здесь, во-первых, в подростковом возрасте меняются и какие-то поведенческие уже привычки. Подростки начинают больше передвигаться, больше контактируют с людьми, то есть больше встреч. Подростковый возраст – это вообще гормональная перестройка. Когда организм подвержен гормональной перестройке, то здесь, в общем, и вовлекаются все системы, в том числе иммунная система перестраивается. К подростковому возрасту уже накоплены какие-то хронические заболевания, которые тоже могут снижать иммунитет. Ну и психологические какие-то могут быть у подростков отклонения. У нас бывает, когда девочки-подростки, садясь на жесткую диету, да, ограничивают себя в жирах, белках, углеводах, то есть питание не сбалансированное. Вот, и, соответственно, у них нехваток белка, энергии. И
сути,
на этом фоне, конечно,
наверное, да?
Снижается, катастрофически снижается иммунитет. И у инфицированных развивается туберкулез вторичной формы, либо они подвержены больше, конечно, риску инфицирования.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А если есть современные способы выявления, да, современные способы терапии, почему у нас 1 700 000 000 заболевших в мире вообще?
Не заболевших, инфицированных.
Инфицированных, да.
Это лица, которые столкнулись с больными с открытой формой туберкулеза. Инфицирование не означает болезнь. То есть они носят в себе активную туберкулезную палочку, но защитные силы организма ее отграничивают и не позволяют ей размножаться. Как только падает иммунитет, вот складываются такие условия. Например, в условиях купания в одежде, вот сейчас клуб любителей купания в одежде снова выходит на лед в марте. Рыбаки.
Понятно.
Вот это типичный стресс.
Не знал, что он так называется. Понятно.
Вот.
Так.
Например, вот это активирует. Перенесенный грипп, даже. И так далее. Активирует развитие вторичных форм туберкулеза. Вот. Я хотел бы поговорить о риске. Вот большинство не оценивает свой индивидуальный риск. То есть туберкулез – это где-то далеко. То есть вот, один из мифов.
Меня это не коснется.
Да. Да. А у нас самая большая риск…
Ну, это, знаете, из серии самоуспокоения. Я же в благополучной среде живу. Все же хорошо, да?
Да. Ну, на первом этапе хотелось бы сказать, что если вы считаете себя абсолютно благополучным, хорошо питаетесь, занимаетесь физкультурой и так далее, много гуляете на свежем воздухе, у вас мало стрессов, высокий уровень дохода, это замечательно. Но у вас есть родственники, у которых есть хронические заболевания, которые могут заболеть туберкулезом. О них тоже надо помнить. Группа риска, в том числе пенсионеры, которые не обращаются за медицинской помощью, не проходят своевременно обследование. Офисные работники.
Ну, понятно. Да, сидячий образ жизни.
Не только.
Вентиляция не очень.
Плохая вентиляция, большая любовь к ковролину у наших строителей.
Который
к пористым панелям и кондиционерам, которые накапливают в себе...
Все, пока мы прервем сейчас для блока новостей, я выключу кондиционер обязательно. Напомню, что с нами сегодня специалисты-фтизиатры Наталья Камаева и Игорь Черняев. Мы продолжим после блока новостей.
Полезное радио. Здоровье.
Это радио «Комсомольская правда». И напомню, что с нами сегодня Наталья Геннадьевна Камаева, главный внештатный специалист, детский фтизиатр, и Игорь Анатольевич Черняев, главный фтизиатр. Ну, собственно говоря, вот говорим мы сегодня о туберкулезе. Всемирный день борьбы против туберкулеза, памятная дата, которая ежегодно отмечается 24 марта. Так вот, заговорили мы про тот факт, почему такое большое количество инфицированных у нас в мире, да, и закончили мы, прервались, вернее, на вопросе про кондиционер, что кондиционеры, ну, я так понимаю, при несвоевременной чистке они как раз-таки все это накапливают. Мы чистим.
И это правильно. Да. Ну, а остальные материалы тоже требуют постоянной обработки. К сожалению, этому не уделяется достаточного внимания. То же самое касается кинотеатров, ночных клубов и других мест общественного пользования.
Транспорт,
как правило, обрабатывается, но в часы пик, как вы понимаете, в транспорте могут находиться разные люди больными разными заболеваниями, не только туберкулезом. Понятно. Это тоже фактор передачи. Но для того, чтобы заболеть туберкулезом, должны создаться особые условия. То есть, как говорится, снижение защитных сил организма, рядом больной человек с туберкулезом и достаточно большая доза инфицирования.
Такой вопрос. Вы знаете, что в последнее время у нас как-то активизировалось, ну, как это называется, лобби антипрививочников? Да? Я не назвал бы его, наверное, каким-то лобби, но, во всяком случае, такие люди, которые протестуют против того, чтобы и их детей прививали, есть. Что у вас есть им сказать?
Я бы сказал... Я начну, а Наталья Геннадьевна продолжит.
Хорошо.
Это наша самая больная тема. Понимаете, вот человечество идет по пути противоестественного отбора. Есть наука, есть медицина. Мы создаем средства для того, чтобы противостоять вызовам, ну, грубо говоря, окружающей среды. Создаем дома, создаем транспорт, утепляемся, создаем одежду, создаем вакцины для того, чтобы противостоять инфекциям. Отказываясь от вакцинации, мы переходим к естественному отбору. И не факт, что этот естественный отбор будет в пользу тех, кто отказался от вакцинации.
Как-то мягко высказались.
Ну, вы знаете, по меньшей мере, это глупо отказываться от достижений цивилизации. Вакцинация – это величайшее достижение цивилизации. То есть мы можем активно сопротивляться инфекциям. И, конечно, когда родители отказываются от вакцинации своих детей, ну, вы знаете, есть такой слоган. Вы можете прививать не всех своих детей, а только тех, которые вам дороги. Ну, наверное, ну, это понятно. Доходит Звучит до жестко. Самого сердца, да. А так оно и есть. Так оно и есть в жизни. Когда родители отказываются от вакцинации, они подвергают своего ребенка значительной опасности. Ну, начать с того, что они ограничивают его в конституциональных правах, потому что у нас каждый имеет право, каждый гражданин Российской Федерации, ребенок – это полноправный гражданин Российской Федерации, имеет полное право на полный спектр медицинских услуг, которые предоставляются нашим здравоохранением. У нас два приоритетных направления, самых главных приоритетных направления – это охрана детей, здоровье детей, и второе приоритетное направление – это профилактическое направленное здравоохранение. Поэтому я хочу призвать родителей не лишать своих детей того, что им может быть жизненно необходимым. А прививка против туберкулеза, она может ребенку спасти жизнь в случае инфицирования.
Мы тут какое-то время назад общались с популяризатором науки Асей Казанцевой, и как раз-таки один из вопросов, который она освещала в своих книгах, очень хороший, кстати, это прививки. И я ей задал вопрос, почему вот это вот, не знаю, сейчас такое, ну, лобби антипрививочников есть. И она ответила таким образом, что проблема прививок в том, что они слишком хорошо работают. В том, что мы забыли, например, как это было до того, как прививки вообще возникли у нас, да?
Да.
Вот, хорошо. Как вам кажется, удастся ли нам когда-нибудь искоренить туберкулез как таковой? И что для этого... Хорошо, даже, может быть, вопрос, удастся или не удастся, это из серии какой-то гадания на кофейной гуще, но что для этого необходимо было бы сделать?
Ну, здесь должно быть движение как со стороны самих людей, так и медиков. Мы со своей стороны своевременно выявляем и излечиваем больных туберкулезом, то есть уменьшаем опасность заражения для окружающих. Угу. И возвращаем человека, здорового человека в общество.
То есть начнем с эффективного скрининга того же самого, да?
Да, проводим скрининг. У нас более 60% выявляется во время этого скрининга. То есть когда заболевание еще не развелось. То есть это значительно улучшает ситуацию эпидемиологическую в Свердловской области. У нас за 7 лет заболеваемость снизилась на 32%, а смертность на 44,5%. За эти 7 лет.
Существенно.
За эти 7 лет. Вообще, если посмотреть, мы достигли исторического минимума по смертности от туберкулеза, если даже взять советский период. А по заболеваемости мы где-то сейчас находимся в конце 70-х годов. Это очень хороший показатель. У нас есть все шансы к тому, чтобы добиться значительного снижения его еще и в будущем. Но требуется встречное движение от населения, от людей.
Вопрос, а почему вы упомянули 70-е годы?
Ну, 70-е годы сейчас как-то стало модным такое всеобщее движение сравнивать с советским периодом. Все. Это расцвет Советского Союза. Достаточно сытое, хорошее время, 70-е годы.
Тот самый застой, наверное.
Да, застойное время. Да.
А что было, не знаю, было хорошо поставлен, был хорошо поставлен тот самый скрининг в том числе?
Очень хорошо был поставлен скрининг. Советские разработки, они до сих пор работают во всем мире, кстати. Не взяты на вооружение во всех странах мира. Вот. Достаточно было хорошо поставлена продуктовая безопасность.
Люди питание хорошо питались.
Да, безусловно. Были обеспечены работы, минимум стрессов и так далее и тому подобное. То есть... было хорошее, спокойное советское время. И туберкулез шел на спад.
Что делать, если в семье появился больной туберкулезом? Что предпринять членам семьи необходимо?
Членам семьи прежде всего необходимо пройти обследование на наличие туберкулеза у них. Да. Да, провести заключительную дезинфекцию в помещении. В том числе постельное белье, личные вещи и так далее. И, безусловно, постараться все-таки больного туберкулезом направить в стационар для лечения. Мы госпитализируем практически всех больных туберкулезом для того, чтобы прежде всего сохранить им жизнь и здоровье, обеспечить излечение и обезопасить окружающих. Ну, а если есть дети, Наталья Геннадьевна,
да, пожалуйста. Хорошо скажу.
Ну, а если есть дети в окружении больного туберкулезом, то, конечно, этих детей остальные родственники должны все-таки в кратчайшие сроки привести к детскому фтизиатру, который применит комплекс диагностических мероприятий, полностью детей обследуют, исключат наличие туберкулеза и назначат профилактические мероприятия, медикаментозную, например, профилактику, которая очень действенна, да, значительно снижает вероятность развития туберкулеза после инфицирования. Ну и, конечно, взрослым необходимо полностью соблюдать все рекомендации детского фтизиатра, следить за тем, чтобы у ребенка все мероприятия были своевременно проведены. Ну, еще хочется сказать, что, конечно, если появляется больной туберкулезом в семье, то все остальные родственники должны его морально поддержать,
ну, это
чтобы
да,
он
да.
не чувствовал себя, в общем-то, изгоем, потому что все-таки ходит в нашей среде еще такое мнение, что туберкулезом болеют какие-то маргиналы.
Ну, та самая
Мы
стигма,
уже об этом говорили, да, что туберкулезом может заболеть кто угодно, к сожалению. Бывают в жизни разные ситуации. Поэтому поддержать для того, чтобы у него был настрой на лечение, чтобы человек понимал, что его любят, ждут здоровым.
Просто для понимания, как обычному человеку, будь то ребенок или взрослый, попасть к фтизиатру? Это через терапевта или педиатра? То есть принцип такой же, да?
Ну, если говорить о детях, то детям мы говорим, что ежегодно проводится скрининг, кому-то дважды в год. Вот по результатам скрининга детей направляют к фтизиатру. Это осуществляет медицинский работник детской образовательной организации, если ребенок организован, ну, посещает детский сад или учится в школе. Если ребенок не организован, то это педиатр, участковый педиатр в поликлинике по месту жительства направляет по результатам проб. Либо, если ребенок заболел, и у него какое-то заболевание, которое, ну, мы уже говорили, да, что туберкулез может протекать под масками различных заболеваний. Так вот, если педиатр задумается, а может быть это туберкулез, и направит ребенка на консультацию к фтизиатру для исключения туберкулезной этиологии этого патологического процесса, то, конечно, нужно незамедлительно идти на прием к фтизиатру.
Есть что добавить у вас?
Для взрослых.
Да, для взрослых.
Хочу сказать. Значит, у нас бывает так, что взрослые люди сами обращаются напрямую к фтизиатру. Мы никому не отказываем. Мы всех обследуем. Ну, бывают люди сомневаются в диагнозе и так далее. Мы всем обследуем. А так, традиционно, это после флюорографии, если выявили какие-то изменения, если есть симптомы, характерные для туберкулеза, направляют из поликлиники по месту жительства, направляют к фтизиатру. Прием осуществляется абсолютно бесплатно.
Что, спасибо большое. Остается, знаете, пожелать, наверное, всем здоровья, да, кто нас слушал сейчас. И,
здоровья обязательно.
Да, надеемся, что когда-нибудь мы эту заразу все-таки окончательно победим. Спасибо большое. Наталья Камаева, напомню, с нами сегодня главный внештатный фтизиатр, специалист, детский фтизиатр, и Игорь Анатольевич Черняев, главный фтизиатр Свердловской области. Оставайтесь с нами, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Полезное радио. Здоровья.